Издательство «Эксмо». Наталья Соловьева. «Однажды ты узнаешь». Я из воды вынула его. Ветхий Завет, Исход, глава 2, стих 10. Мне позвонили не вовремя. Сложно было подобрать более неудачный момент. Я была с Джоном. Он стоял с чемоданом. Уходил навсегда. «Подождите, я не могу говорить». Но голос возразил. «Это не может ждать. Вы должны приехать». «Что с ней? Она умирает?» Она умерла. Хлопнула дверь. Джон ушел. Ба умерла. Я осталась одна. Я стояла у окна и смотрела, как Джон болтает с нашей соседкой снизу, грузит вещи в машину и, помигав поворотником, уезжает в свою квартиру где-то в Латинском квартале, где его ждет новая жизнь. Все было нереальным. Я не могла поверить, что происходящее со мной правда. Все во мне вопило. Это несправедливо. Мне захотелось завернуться в свое горе. Жалеть и жалеть себя. Никого не видеть. Я в бессилии упала на кровать, которую мы покупали вместе с Джоном, и почувствовала, что не могу больше оставаться здесь, среди воспоминаний о нашей счастливой жизни. Все здесь было связано с Джоном, переполнено им. Постель все еще хранила его запах. Аромат его кожи и геля для душа, который я ему подарила на прошлое Рождество. На тумбочке валялся журнал, который Джон читал еще вчера. Мы уже давно не разговаривали. И еще дольше не занимались любовью. Джон забыл зарядку от телефона. Или оставил ее как ненужную. Как и ненужную меня. Я схватила ноутбук и парой кликов купила билет в Москву. К Ба. Я не хотела ехать. Она была и навсегда теперь останется чужой. Я не выбирала удобное для меня время вылета, не слишком раннее, не слишком позднее, как это делала обычно. Первый попавшийся рейс, на который я могла успеть. Чемодан, случайные вещи. Да, нужно взять что-то черное. Рюмка коньяку, чтобы унять нервы, такси. Я совсем не думала об Ба. Все еще надеялась, что Джон позвонит, что мы еще сможем все обсудить и исправить. Звук его чуть хриплого голоса, и, честное слово, я сдала бы билет. Ба все равно уже умерла, а я живая. Я хочу жить. Хочу, чтобы он по-прежнему любил меня. Паспортный контроль Шарль де Голля. И вот уже роскошные бутики в дьюти-фри манят своими витринами. Новые коллекции, бездушные манекены. В другой ситуации я бы обязательно побаловала себя новым парфюмом. Тушью, которая увеличивает и удлиняет. Очередным тональным кремом в попытке замазать морщины и синие от недосыпа круги. В последний год, когда все рушилось, косметические ухищрения, пусть даже в тесном соседстве с антидепрессантами и снотворным, оказались бесполезными. Покупки переросли в манию. Я транжирила все больше, но становилась все несчастнее. Мне нет 40. В глазах других я, несомненно, успешна, работаю в международном рекламном агентстве с офисом на Елисейских полях, говорю на 6 языках, каждые 2-3 года меня ждет повышение. У меня отдельный кабинет с видом, полеты бизнес-классом, интересные командировки по всему миру. Предсказуемое бизнес-окружение, где все играют по одним и тем же правилам. И если ты их понял, ты свой, и все у тебя будет отлично. Я поняла. Я умница. Я красива, слежу за собой. 3 раза в неделю изнуряю себя спортом под придирчивым надзором персонального тренера. Регулярные маникюры, эпиляция, массаж, косметолог. И, разумеется, депрессия. Об этом никто не рассказывает. Но отчаяние и успешность частенько идут рука об руку. Чем более благополучным кажется человек, тем большая бездна неуверенности в себе и безысходности таится под его сияющей оболочкой. Такое вот логичное комбо. В самолете где-то надрывно кричал младенец. Уставшие от полета дети шумно бегали по проходу. «Черт вас всех подери!» Я стала задыхаться, сделалось нестерпимо душно. Куда лечу, зачем? Ведь можно было сослаться на срочную работу, да мало ли на что. Я никому там не нужна, она уже умерла. Стюардессы улыбались, носили еду, предлагали вино. Я ничего не хотела. Старалась следить за дыханием. Глубокий вдох, медленный выдох. «Это всего лишь паническая атака, Лиза. С тобой ничего не случится, нужно только дышать. Дыши, и скоро все закончится». Я стала судорожно листать журналы, пытаясь хоть как-то отвлечься. Счастливые улыбающиеся люди, наслаждающиеся жизнью, белоснежный песок, безупречно сидящая одежда и дети. Снова дети. Девочка, похожая на Софию. «Не думай сейчас про Софию, дыши, нужно дышать». Глубокий вдох. Мята. Конечно же. Я достала из сумочки пакетик мятного чая, который всегда носила с собой, и попросила заварить его. Этот запах почему-то всегда успокаивал меня. Не знаю почему, какая-то магия. Джон всегда смеялся над этим. Джон. Самолет стал заходить на посадку в Шереметьево. Показались огни расползающегося во все стороны чужого города. Комка энергии, готового поглотить меня. Города, где меня больше никто не ждал. Я приезжала к ней всего раз, в далеком детстве. Тем летом Маша в очередной раз выходила замуж. Маша — моя мать. Я всегда называла ее по имени, ей так нравилось. Мне было, кажется, лет 10. Совок только что развалился. Мы тогда жили в Тель-Авиве. Машин будущий муж предложил ей провести медовый месяц где-то в Италии, а я, разумеется, в эти планы не входила. У нас с будущим отчимом что-то не складывалось. Впрочем, и с Машей у них не сложилось. Он не продержался и пары лет. Помню, меня удивило, когда Маша заговорила о Москве. Она никогда не стремилась на родину и не любила о ней говорить. Маша была безалаберной матерью. Мне часто приходилось заботиться о себе самой, особенно когда она не ночевала по несколько дней дома. Ей проще было бы оставить меня одну или спихнуть на кого-то из подруг, но Маша почему-то приняла решение отвезти меня к бабушке. К Ба, как я вскоре стала называть ее. Помню, как при встрече Ба крепко прижала меня к себе. Мне стало неловко. Я не привыкла к объятиям, особенно чужого человека. Я представляла ее седой старухой с клюкой, а она оказалась худощавой и довольно-таки красивой женщиной. Маша почти не разговаривала с Ба. Обменялись новостями про общих знакомых, что да как изменилось в Москве, говорила в основном Ба, а Маша напряженно молчала. Хотя я знала ее всегда веселой, любящей болтать, петь с гостями, этакой фонтанирующей энергией дивой, по-другому и не скажешь. А вот рядом с Ба Маша была совсем другой, неузнаваемой. Сели обедать. Ба что-то говорила, вспоминала о приятелях, одноклассниках Маши, спрашивала что-то у меня. А я сидела как окаменелая, ожидая неотвратимого момента, когда Маша уедет. Я боялась Ба. Не зря же Маша ее недолюбливала. Что-то же произошло между ними. Маша, не закончив обедать, схватила телефон. И вот уже красила губы в коридоре. «Приду поздно, не ждите». Я стала умолять. «Можно мне, пожалуйста, с тобой?» «Пожалуйста». Но Маша небрежно пожала плечами. «Тебе там будет неинтересно». Взрослая компания, и захлопнула дверь. Очередную дверь перед моим носом. Мне бы привыкнуть, но тогда я все еще по-детски надеялась на чудо. Она вернулась, как и обещала, очень поздно, под утро, и в тот же день улетела обратно выходить замуж. Виноватые глаза и улыбка, но уже в такси. Аба, как выяснилось, спланировала походы по музеям, парки, развлечения. Она говорила и говорила, воодушевленная, словно не замечая моего молчания. Или, может быть, действительно не замечала. Ей было любопытно все: и как я учусь, и как зовут моих подружек, и что мне нравится делать. Я никогда не чувствовала к себе такого интереса со стороны взрослого. И меня прорвало. Я заговорила. Ба серьезно выслушивала все мои рассуждения, жалобы, размышления о школе, пересказы моих ночных кошмаров, ссор с подружками. Узнав, что я люблю рисовать, Ба потащила меня в магазин для художников, где накупила мне кучу всего, коробочек, пастели, наборов карандашей, кисточек и акварельных красок. Сейчас я понимаю, что все это тогда стоило целое состояние. Но Бани скупилась. Она восхищалась мной, считала, что у меня настоящий талант. Каждое утро ба пекла мне блины, чего никогда не делала Маша, любившая поспать. Лепила вареники или пельмени на обед. Варила самый вкусный на свете борщ. А на мой день рождения... Маша забыла, кстати, меня поздравить, испекла Наполеон. Ба терпеливо учила меня точить карандаши, пришивать пуговицы, делать маникюр, правильно причесывать волосы, чистить зубы. Выяснилось, что я ничего этого толком не умела. Все делала тяп-ляп, как беспризорница. Я удивилась. Почему же Маша не привозила меня к ней раньше? Но ба пожала плечами. Я была слишком мала, чтобы спросить, что между вами произошло. Хотя не уверена, что получила бы честный ответ. Я хорошо говорила по-русски, ведь Маша крутилась в среде русскоязычных эмигрантов, да и моими друзьями были сплошь дети выходцев из СССР. Но читала я все-таки плохо, и словарного запаса мне не доставало. Да и откуда ему было взяться? Ба мгновенно подобрала соответствующую моему развитию литературу, каждый день заставляла читать не менее 20 страниц и пересказывать содержание. Именно благодаря Ба я сегодня по-настоящему хорошо знаю русский язык, и ей я обязана несколькими карьерными повышениями. Мне было так хорошо в Москве, что я стала размышлять, зачем возвращаться в Тель-Авив к Маше, которой я, очевидно, не нужна, если есть Ба, который меня обожает и так заботится. Маша вернулась за мной через месяц. Прибежав после встречи с кем-то из своих обогатившихся бандитов-одноклассников под шофе, она паковала в свой клетчатый тряпичный чемодан московские сувениры и щебетала о своем счастливом медовом месяце на Капри. Я помню, что она была не загоревшей, совсем бледной, и мне подумалось, что Маша со своим новым мужем наверняка круглосуточно занималась сексом и не видела никакой Италии. Все она привирает. Да, я тогда уже знала о сексе. Как не знать при таком количестве Машиных любовников? Набравшись смелости, я промямлила. «Можно мне остаться с Ба?» Я была уверена, что Маша задохнется от счастья и, конечно же, согласится, ведь она постоянно ныла всем подряд, как ей со мной тяжело. «Со мной-то?» — возмущаюсь я спустя годы. Но тогда безоговорочно верила, что была самым ужасным ребенком на свете. Помню, мой вопрос поразил Машу. Вскочила, швырнула что-то в чемодан и стала буквально верещать, что я думаю только о себе, а бабушке вообще-то нужно работать и заниматься собой, а не неблагодарными соплячками, которые ничего не понимают. Что-то в этом роде я уже не помню дословно. Бросила вещи неупакованными и снова умчалась куда-то, громко хлопнув дверью. Даже губы в тот раз не накрасила. Машина реакция, такая неожиданная и странная, меня ошеломила. Но я решила все-таки не сдаваться и попросить Ба. Конечно, я должна была сначала пойти к ней, а потом уже договариваться с Машей. Это сейчас, проработав много лет в корпорации, понимаю такие вещи. А тогда, ребенком, была абсолютно непоколебимо уверена, что и обсуждать нечего. Ба будет только счастлива, если я останусь. И мы с ней как заживем. Но и здесь я промахнулась. Ба грустно покачала головой и ответила, что, конечно же, Маша права. В Израиле мне будет лучше, и что остаться никак нельзя. Я не могла поверить. Эти слова, несмотря на печаль, которая прозвучала в них, стали для меня ударом, предательством. Словно Ба сделала мне дорогой подарок, а потом цинично отняла его у меня. Не знаю, словно вручила мне щенка на день рождения, на моих же глазах задушила его. Такое я почувствовала разочарование и горе. Был аэропорт, слезы. Плакала я, плакала Ба. Маша, накачавшись коньяком, молча кривилась и смотрела на часы. Почему мы с Ба не общались после? Сложно сказать. Мне ведь было всего 10, что я понимала. Сейчас, на взрослую голову, мне кажется, дело было в Маше. Я стала ее сообщницей в неприязни к Ба. Когда что-то было не так, Маша шутила. «Отправлю в Москву. Вот там тебе покажут, где раки зимуют». И смеялась. Я смеялась в ответ лишь за тем, чтобы понравиться Маше, чтобы завоевать, наконец, ее постоянно ускользающую любовь. Москва. Современный аэропорт. Совсем не тот серый, советский, откуда мы с Машей улетали тем летом. Ба с красными от слез глазами провожала нас, как оказалось, навсегда. Усталые и безразличные лица таможенников и, наоборот, радостные встречающих. Вспомнился Трентиньян в «Мужчине и женщине». Скорость, озарение, страсть. А может, все сон, и Джон ждет меня там, среди стоящих с табличками и цветами, улыбнется и обнимет. Мы поговорим, найдем решение, и все станет как прежде. Конечно, нет. Дура. Какая же я дура. С облегчением выбралась из толпы встречающих, табличек зазывал и устало упала в такси. Мариот на Арбате. А ведь иногда бывала в Москве. Приезжала в командировки, но никогда не звонила, ба. Лиза, в Москве у тебя всегда все расписано по минутам. Бизнес-партнеры, бизнес-прогулки по центру, аперитивы. А Ленинский проспект, где живет ба, так далеко и неудобно, аж за пределами Садового кольца. Если совсем честно, меня так и не покинуло то детское чувство, что меня предали. Ба меня предала. Думала ли я о ба? Нечасто. После той поездки в Москву ба звонила мне раз в месяц. Разговоры были натужными. Да и Маша театрально фыркала, когда я говорила с ба, и уходила в другую комнату, откуда я точно знала, подслушивала меня. Постепенно ба перестала звонить. Я отправляла ба стандартную открытку на Новый год. Ба поздравляла меня с днем рождения. Помню, на каком-то обеде Маша мимоходом упомянула. Мать сама справляется, на здоровье не жалуется. Если что-то будет нужно, нам позвонят мои друзья. Мы договорились переводить деньги на счет. Я, если честно, выдохнула с облегчением. Ведь ба неизменно приписывала «чувствую себя хорошо, не болею, и ничего не нужно, пенсия большая». Хотя я все равно продолжала присылать деньги, но чувство вины нет-нет да покусывало меня. Ба ведь тебя все-таки любила, а ты... Последние годы она жила с сиделкой. Маша сообщила мне об этом по электронной почте. Я увеличила переводы, вот, собственно, и все. Джон появился в моей жизни 8 лет назад. Он не задавал болезненных вопросов и во всем поддерживал. С ним я перестала чувствовать себя одинокой. Мое беспризорное, никому не нужное существование наконец закончилось. Джон. Случайная встреча в агентстве. Он заказывал разработку нового бренда, а я уже тогда была креативным директором. Что-то в нем меня зацепило. Сложно объяснить, но я почему-то сразу почувствовала в нем родственную душу, хотя он ничего особенного не делал и не говорил, словно мы давно знали друг друга. А может, дело в том, что Джон был полной противоположностью моего мужа? Да, я была замужем. Целых 2 странных года, когда я была несчастлива, объясняя все усталостью и стрессом. Чем угодно, но только не неправильным, случайным мужчиной в моей жизни. Джон не пытался казаться лучше, чем был, произвести впечатление. Мы встретились в агентстве еще раз. И еще раз выпить кофе, уже просто так, после работы. Обсудить дальнейшие бизнес-планы. Разговоры обо всем и ни о чем. Было уже за полночь. Мы говорили, говорили и никак не могли расстаться. Что-то между нами нарастало, что-то неуловимое, то, чему мы, как показала жизнь, не смогли противостоять. Однажды, это произошло через несколько месяцев после нашего знакомства, мы случайно оказались в одном ресторане. Я была со своим мужем, а Джон праздновал там свой день рождения. Я уже поздравила его утром, написала огромное сообщение как можно нейтральнее. Хотя между нами сильно искрило, мы по-прежнему оставались в статусе коллег и не очень близких друзей. Джон приблизился к нашему столику, поздоровался. Я познакомила его с мужем и тут же, не выдержав ради приличия паузы, сбежала в туалетную комнату. Мне было невыносимо находиться с ними обоими в одном пространстве. Включила воду и смотрела на себя в зеркало, опершись обеими руками о раковину. Мне было плохо. Я ненавидела себя за слабость и навязчивые мысли о Джоне. Говорила себе: «Дыши, Лиза, дыши, это пройдет, потерпи».